Добрый вечер, дорогие женщины. Значит, тема действительно необъемная. Но давайте сегодня попробуем дать определение для того, чтобы мы могли понять эту тему в общем. А Бог даст, на следующих уроках мы постараемся эти общие определения и общие какие-то тезисы применить к нашей обычной практической жизни. Так вот, когда мы говорим о вере, в первую очередь мы говорим о чем-то, что нельзя доказать математически. Потому что любую вещь, которую можно доказать математически, она уже не требует веры. Это знание. Так что для нас сегодня нам не нужно верить в то, что Земля вращается вокруг Солнца. Наши астрономические знания на сегодняшний день, они таковы, что мы просто знаем, что это. Так вот, я иногда слышу людей, которые любят говорить, что математически можно доказать присутствие Всевышнего в этом мире. Если бы это можно было сделать математически или физически, или любым другим способом, вера бы просто ушла. Потому что вещи, повторяю, вещи, которые человеческий разум воспринимает и полностью понимает, не требуют никакой. Очень часто мы сталкиваемся, особенно с людьми постарше, которые говорят, вот я атеист, я ни во что не верю, это все сказки. Так вот, простите, все во что-то верят. Атеист верит в науку, в природу, еще кто-то верит в деньги, еще кто-то верит, так сказать, в максимальное проявление человеческой личности и так далее. Не может человек жить без какой-то веры. Все мы верим. У нас свои, если можно так выразиться, постулаты веры. Так вот, я, к сожалению, должна сказать, что я не раз вижу людей, которые люди, как бы это сказать, очень четко исполняющие заповеди. Но в моих глазах мне трудно понять, как они могут верить в то, что они верят. Что я имею в виду? Давайте задумаемся, что мы говорим, когда я говорю слова «я верю в Бога». Я, например, хорошо знаю людей, которые верят в Бога полицейского. Вот он там наверху где-то сидит, и подстерегает, когда мы что-то нарушим. А тогда ну-ну-ну, он нас сразу накажет. А поэтому эта вот теория полицейского ведет людей к тому, что они не испытывают никакой радости в религиозной жизни. Они все соблюдают, соблюдают строго. Но вот это вот ощущение, что за ними все время наблюдают полицейские, которые их за что-то накажут, ой, как нехорошо людям с таким ощущением. Я знаю людей, и с ними мне всегда немножко забавно общаться, которые воспринимают Всевышнего на уровне этого, этакого костомата. Иначе не скажешь. Вот я запхнул в дырочку мицву, так оттуда должен выскочить результат. Так? И поэтому Всевышний часто воспринимается на уровне испорченного костомата, потому что прямая сразу не выскакивает. У моего мужа есть прелестный анекдот на эту тему. Значит, пришел еврей выходит из Германии к раввину. Почему выходит из Германии? Потому что они люди такие очень честные, очень пунктуальные, очень порядочные, с полным отсутствием чувства юмора и какой-то гибкости. Я говорю, как, так сказать, понятно, что это стереотип, но так их в Израиле воспринимают. Так называемый еки, выход из Германии. Пришел он к раввину и жалуется, что он, значит, у него свое дело, он мало зарабатывает от этого дела. Что ему раввин может посоветовать? Раввин ему говорит, смотри, про заработки написано, что кто дает меасрот, десятину от своих доходов, он богатеет от этого. Попробуй этот способ. Начни снимать десятину и посмотрим, что получится. Ну, наш Еким выходит, велит бухгалтеру немедленно сделать строчку для десятины, откладывать десятую часть от любых доходов. Проходит полгода. Встречает наш Еки с раввином. Встречаются они опять. Тот его спрашивает, ну, что ты скажешь, значит, про мой совет? Да, говорит, Господь, он честный, но не пунктуальный. Так вот, у очень многих людей ощущение, что Бог не пунктуальный. Я сделал то, я сделал все, а как может быть, что я до сих пор не получил награду? Теперь есть люди, которые говорят, вот то, как мы сегодня живем, это вообще все придумывали раввины. В Торе таких вещей не указывают. Раввины затрудняют человеческую жизнь. Если Бог дает управлять раввинам, то мне вообще не надо ни Бога, ни Тора, ничего не надо. Пусть все отвяжут. И так далее. Теперь я еще долго могу перечислять отношения между людьми и Всевышним. Я тут когда-то рассказывала о своей знакомой, которая мне объясняла перед Йом-Кипуром, что в прошлом году она была спокойна, у них в семье несколько родственников болели, она им активно помогала весь год. А значит, она имеет право быть записанной на следующий год благополучно. А в этом году так не повезло, все родственники были здоровы. Как же нам пройти Рош ха-Шана и Йом-Кипур? Ну, понятно, что так не повезло, это мой цинизм. Она так не говорила, она говорила... Нет у меня особых заслуг, вот таких, как были в прошлом году. Так вот, дорогие женщины, я извиняюсь, но на глубоком уровне мне это всегда напоминает примитивного эскимоса. Знаете, говорят на Аляске, когда Бог посылает рыбку, не Бог, идол деревянный, вот вышли на рыбную ловлю, была рыба, мы, значит, кладем хорошую порцию этому идолу. Не было рыбы, эскимос берет идола и порит его ремнем, не сделал то, что от него требуется. Так вот, простите, но когда мы начинаем, ах, раз мне Бог такое сделал, все, я с ним больше не играюсь, мы объявили ссору, так, то мы где-то напоминаем эскимоса, потому что мы не понимаем, о чем мы вообще говорим. Теперь, с вашего разрешения, я сегодня только повторяю определение, которое на протяжении всех веков давали наши мудрецы. Бог – это некая высшая сила, которая управляет этим миром, которая не подвластна измерениям этого мира. То есть в отношении Всевышнего мы не можем говорить ни о времени, ни о пространстве. Когда все существование мира и каждого из нас зависит от его воли. И более того, дорогие женщины, мне очень важно подчеркнуть. Философские системы говорят, что если Бог создал наш мир и управляет им, это принимают очень многие философские системы, но он управляет им в макро. То есть они, философы, как бы считают унизительным для Бога заниматься каждой мелочью в этом мире. Почему? Потому что мы судим о Боге по нашим человеческим представлениям о начальстве. То есть я сильно сомневаюсь, что руководитель какой-то крупной фирмы вдается в жизненные детали каждого из работника этой фирмы. Если в этой фирме 10 тысяч человек работают, то я сейчас не говорю про большие фирмы, то, скажем, каждым отделением из 50 человек занимается в отдельности кто-то, а он уже разговаривает только с начальниками отделения, а может быть и с начальниками начальников. Так вот, вот эти вот представления о крупной фирме мы переносим на Всевышнего. И поэтому в наших глазах, как это Всевышний, который в макро управляет движением планет Вселенной, будет в микро заниматься моими делами, и какой ему интерес в этом? И это опять-таки очень человеческие представления о всемогущем, о всевышнем, о некой силе, которая одновременно способна на все одновременно. Секунду, вот это моя браха сейчас, она очень кстати. Потому что, что я сказала? Потому что все стало по словам его. Все это все, абсолютно все. И поэтому я не могу судить об этой силе по своим человеческим понятиям. Но понятно, что эта сила хочет контакта с человеком. Потому что если мы посмотрим на Вселенную, то мы тут довольно одиноки. Так вот, давайте задумаемся. На два пути прийти к вере предлагается в книге Тили. Одна из них – «Гашамаем мы саприм квот кел». Небеса рассказывают славу Всевышнего. То есть, когда мы смотрим на астрономическое устройство вселенных, на то, что если бы мы были к Солнцу на метр ближе, мы бы все сгорели, а на метр дальше мы бы... Тут был бы сплошной ледниковый период. Когда все это рассчитано, ось Земли, расстояние, творение... Кстати, я говорю только про одну Вселенную внутри огромного космоса, то человек не может не почувствовать величину Творца. Он может объявить, что все это существует само по себе, по природе. Так знаете, более того, если мы уже говорим о творениях дальше, то мы можем дальше развивать всякие псевдонаучные теории и продавать их как абсолютную истину. То есть я ни разу, ни два слышу ответы в стиле: «Ну вот же наука говорит о том, что мир существует миллиарды лет, а Тора говорит о 6000 годах». И, во-первых, самый простой ответ, кто знает, сколько это день Творца. Так, 7 дней творения, сколько этот период мог длиться. Но дело не в этом. Дело в том, что люди взяли всякие объяснения и вместо того, чтобы сказать: у нас есть гипотеза, подчеркиваю, гипотеза, предположение, как мир был сотворен, устроен и так далее. Люди, которые нас хотят убедить, что Бога нет, а я тут же буду говорить, зачем это людям надо, они относятся к этому не как гипотезе, а как истине. Наука доказала, что нет Творца. Наука такое доказать не может, точно так, как нельзя доказать, что Творец он есть. Это дело веры, вопрос, в кого я верю. Так вот, если мы уже об этом говорим, то вот это вот природа создала, так? А что, собственно говоря, мы подменяем словом природа? Был семинар, на котором выступал раввин, и который сказал, что у нас есть несколько интересных теорий о создании мира. Один – это великий взрыв, Гамапац Агадол, в результате которого какая-то часть энергии освободилась, взорвалась, и вот появился наш мир космический такой, как он есть. Он говорит, это напоминает человека, который заходит в комнату, видел, что на столе лежали нитки, иголка, ножницы, ткань. Вышел из комнаты, вернулся, нашел костюм. Человек говорит: оп, был какой-то взрыв, в результате ткань разорвалась на точные частички, нитки обмотали ткань, и у нас получился костюмчик. Вариант другой. Я возвращаюсь к нашим ниткам, ткани, ножницам и так далее. Появился такой маленький-маленький костюмчик. И он развился и рос, пока не вырос в большой костюм, который у нас сейчас лежит на столе. Вам это немножко теорию эволюции не напоминает, как мир развивается. Теория третья, что пока меня в этой комнате не было, туда зашел портной, взял выкройку, выкроил из этой ткани куски и пошил. Был портной. Так вот, согласитесь, что из трех приведенных гипотез мне как-то гипотеза портного ближе к душе, выглядит более логично. И вот здесь я хочу сказать одну вещь. Иудаизм всегда говорит, что божественное, оно выше человеческого разума, но никогда не говорит, что это противоречит разуму. В иудаизме мы не обязаны верить в вещи, которые противоречат логике. Бог не может быть одновременно и одним, и тремя, так? Один – это не три, три – это не один. Бог, тот, о котором мы с вами разговариваем, некая сила, которая руководит всем миром, не нуждается в том, чтобы, извиняюсь, вступать в связь с женщиной для того, чтобы привести в этот мир какое-то свое порождение и так далее. То есть вот в христианстве есть таинства религии, которые доступны только тем, кто, так сказать, специалисты, священники высокого класса. А в иудаизме, я извиняюсь, любому мальчишке в хейдере предлагают начать учить откровение Всевышнего, его указания для человека, и расти в этом, пока он лет после 40 и при глубоком изучении не начнет понимать и тайный тот. То есть вещи должны быть доступны разуму. Так вот, главный вопрос. И здесь второй вариант, как мы можем поверить Всевышнего. Это мипсари эхезе элока. Из плоти своей увижу Всевышнего. Когда человек вот теперь воспринимает себя, а каждый из нас – это маленький мир, человек не может, если он только человек нормальный, не задаться вопросом, а что вообще моя жизнь представляет. Ну вот я здесь, так? Для чего я здесь нахожусь? Если нет ничего сверхъестественного. Если человек – это просто вот такой материальный объект, который рождается, ест картошку и мясо, растет физически, растет интеллектуально, а потом дряхлеет, умирает и превращается в прах, и ничего больше нет, то простите, а для чего я вообще живу? И на этой почве были самые разные теории. Одна из них – я живу для того, чтобы получить удовольствие от своей жизни. Это вот была теория Эпикура. Так? нет никакой загробной жизни, нет души, есть только недолгие годы нашего существования тут, нужно от этой жизни урвать все, что можно. Будем кайфовать 48 часов в сутки. Смотрите, теория была бы не такой плохой, если бы она была реальной. Потому что если я объемся вкуснятиной, так, и это с людьми бывает, я рискую получить хороший понос или запор, и у меня будут такие боли в желудке, что совершенно непонятно, стоило ли получать удовольствие. А теперь я предлагаю разложить это на все земные удовольствия и сказать, какое из них может быть бесконечным, постоянным, может ли вообще быть какая-то жизнь, в которой нет боли, страданий и так далее. И если жить вот только ради этих, извините, довольно коротких моментов удовольствия, то недаром в очень многих западных, богатых и обеспеченных государствах есть такое большое количество самоубийств, потому что люди просто не видят никакого смысла в такой жизни. А вот если мы посмотрим, как люди стараются найти смысл в своей жизни, то начинает у нас внутри происходит понимание, что должно быть что-то, что носит духовный характер. Я приведу самый крайний пример, с которым мы опять, к сожалению, сейчас сталкивались. Вот сейчас, во время этой последней воинской операции в Израиле, Шомер ха-Хомот, опять погиб солдат. Так вот, погибли еще люди, но люди мобилизуются в армию, идут воевать с мыслью, что они могут погибнуть. Да извините, а зачем им это сдалось? Так? Почему на поле боя люди готовы рисковать своей жизнью для того, чтобы спасать других? Почему они готовы помогать другим и заниматься чужими жизнями, если самое главное – это моя? Так вот, видимо, не самое главное. Видимо, внутри нас есть нечто духовное, что говорит нам о моральном поведении, о необходимости оставить после себя след на земле. Если все, что от человека останется, это тлен, то какой смысл оставлять за собой след на земле? Скажем так, я сейчас даже не буду про еврейских мудрецов говорить, что имеет Моцарт с того, что я до сих пор очень люблю слушать его музыку, если Моцарт полностью истлел и нет никакого продолжения у него в каком-то духовном мире. Так вот, у каждого человека, и это наша вторая аксиома, есть душа. А душа наша – это та частичка Всевышнего, которую он вложил в каждое свое творение, и которое с ним связано. И мы это чувствуем. Тогда вы, конечно, можете спросить, а зачем же нас всех убеждают в чем-то другом? А потому что, когда я верю в Бога, когда я верю в божественную мораль, а не в человеческую, когда я веду себя по каким-то правилам, которые я верю, что они абсолютны и есть абсолютная истина слов Всевышнего, тогда меня нельзя подчинить и мной нельзя манипулировать. А всякие, как бы сказать, представители власти очень хотят, чтобы мною, обычным человеком, можно было манипулировать и делать со мной все, что угодно в их интересах. И мы это почти везде, где власть безбожна, всегда можно увидеть за этой властью личные интересы властителя, который сам себя превращает в идола. Примеры 20 века: Сталин и Гитлер – близнецы и братья, сегодня у нас Северная Корея по тому же принципу построена. В Иране они себя, аятулы видят себя, так сказать, они наоборот от имени Бога говорят, но они считают, что им передана власть Аллахом. И поэтому они могут управлять чужими жизнями. Так вот, любой человек, который захочет управлять чужими жизнями, он будет строить идеологию. Так вы сейчас скажете, и такой вопрос сразу же может прозвучать. Ну а Моше Рабейну, так? Может, он и хотел быть вот этим вождем-освободителем и подчинить себе весь еврейский народ. Так вот, кто учит Хумаш, так видит, скажем так, если есть человек, которому я мало завидую, это Моше. Сказать, что он что-то для себя от вот этой власти выиграл, что у него были какие-то, ну, скажем так, вряд ли он построил себе кремлевский дворец в Синайской пустыне. Так? И Рейхстага там тоже не было. И народ к нему приходил с претензиями, а он решал проблемы народа. И для... трудно сказать, что он успел нажиться и даже увидеть израильскую землю, о которой он так мечтал, и ради которой он столько трудился, он тоже не увидел. Но... здесь был тот единственный случай, когда на глазах всего народа Всевышний вступил с этим всем народом в контакт. И вот теперь я всегда говорю, что когда люди разговаривают о том, что есть библейские сказки, то я позволю себе пойти по маршруту философской книги Кузари. Рабби Иуда Галави говорит такую вещь. Мы воспринимаем Синайское откровение как факт. То есть его видели 600 тысяч мужчин, все женщины, все дети. Я уже даже не буду пускаться в разговор о том, что все души евреев всех поколений присутствовали при этом. Теперь посмотрите. Когда человек рассказывает о том, что он имел контакт с Всевышним, обычно при этом присутствовал его ученик, еще кто-то. Мы можем подозревать сговор. Эти люди договорились между собой, что, значит, они расскажут всем, что тут было откровение от Всевышнего. Но давайте я приду к вам и расскажу вам, что на стадионе Теди, это центральный Иерусалимский стадион, так, в присутствии 100 тысяч людей, не больше, было божественное откровение. И Бог велел всем, кто там присутствовал, одеть значок футбольной команды «Макаби» и закрепить его у себя на рубашке. Что мне ответят? Да у нас полным-полно знакомых, которые были на этом стадионе. Никто ничего подобного не рассказывал. Что вы выдумываете сказки? Если бы Синайское откровение было сказкой, то на каком этапе можно было рассказать такую сказку, и чтобы дети людей, которые этого не видели, в это поверили, что все видели Бога. Чтобы внуки людей, которые это не видели, в это поверили. Только на условии, что это произошло перед всем народом, весь народ видел, и все это приняли, можно было продолжить из поколения в поколение передавать эту историю. А это Бог не просто так открылся людям. Он открылся для того, чтобы дать еврейскому народу свод законов. И обратите внимание, эта история была всего ничего 4000 лет тому назад. Так вот, я ручаюсь, что ни у кого там в пустыне не было ни зума, ни полифона, ни еще всяких вещей, которые у нас с вами есть. Машины не ездили, верблюды ходили, да. Но когда я живу по этому своду законов, я могу продолжать жить по нему в мире полифонов, зума и так далее. То есть 4000 лет прошло, а вещи, которые там говорились, все они для меня по сегодняшний день актуальны и вписываются в мою человеческую жизнь. Да, они от меня требуют подчинения, они требуют регламентации моей жизни. Я должна жить по определенным правилам, но я при этом могу вести совершенно современное существование. Мне не надо для этого становиться реформисткой и отказываться от моего духовного наследия. Так если это возможно, значит, это учение было универсальным. А для чего оно передано человеку? Для того, потому что Всевышний искал, так говорят наши мудрецы, как бы использовать эту силу для того, чтобы сделать хорошо для мира. И вот это основы, на которых построен иудаизм. Первое, я сейчас быстро повторяю, потому что на следующих уроках мы будем эти идеи развивать. Первое, Всевышний – это некая сила, которая управляет в этом мире всем, большим и малым, в любую секунду, которая выше времени и пространства, и которая заинтересована по своим божественным причинам в контакте с материальным миром и с его разумными представителями, то бишь людьми. И этот контакт ведется на основе тех правил, которые Бог нам дал в своем учении, которое остается универсальным и абсолютной истиной, и абсолютной моралью на протяжении последних 4000 лет. И цель его при этом была сделать каждому из нас в отдельности и всему человечеству нечто очень важное, хорошее и доброе. То есть возвысить ту нашу духовную часть, которая называется душа, нешама, и приблизить ее к себе. Это вот на одной ноге основные постулаты нашей веры. И дальше у нас возникает куча вопросов. Что такое хорошо и что такое плохо? Так? Как мы с этой силой можем общаться? Каким образом, зачем она нас, от нас имеет столько требований и так далее? Это все вопросы, на которые надо отвечать. Но если мы говорим о вере, то, простите, я предпочитаю верить в Всевышнего, а не в идолов. Полсекунды я скажу, что Хани Ибн Митн Шиур. Так я предпочитаю верить Всевышнего, а не в природу, в науку, в солнце народа, в великого вождя и так далее. Потому что, повторяю, все мы во что-то и в кого-то верим. Окей, время для вопросов.
Спасибо большое, дорогая Рабанит Цепора. Дорогие наши слушательницы, у вас есть уникальная возможность задать вопросы. Мне кажется, что наш чат не работает, потому что я не вижу ни одного вопроса, никакого комментария. Поэтому я сейчас дам свой номер телефона, на который вы можете присылать ваши вопросы. Также обратите внимание, что здесь есть такая возможность писать, есть вопросы и ответы, это называется рубрика, там тоже можно писать свои вопросы. Ну а самое главное, что вы можете поднять руку и лично задать свой вопрос и вступить в диалог с Рабанит Цепорой. Мне кажется, это самое уникальное и самое лучшее, что может быть. Воспользуйтесь этим и не откажите себе в этом удовольствии. Вот, и у нас уже есть поднятые руки первые. Давайте попробуем. Марина. Марина, у вас есть возможность задать вопрос.
Здравствуйте. Это не вопрос. Я просто хочу сказать огромное спасибо Рабанит Мира, Рабанит Эстер, Рабанит Цепора, что мне от Рабанит Цепора у меня вообще такое настроение, у нее удивительное чувство юмора. Спасибо за такой способ преподавания, за такое преподношение нам информации. Очень легко и приятно. И это то, что я хотела сказать. Спасибо огромное.
Спасибо за комплимент. Очень приятно слышать. И без юмора я вообще не знаю, что в этой жизни можно делать.
Да, это правда. Спасибо.
Спасибо большое. Ирена, вы можете задать вопрос.
Да.
Ой, а да, все. Сейчас, Ирена.
Да, сейчас. Я говорю, будете смеяться, хочу сказать то же самое, что предыдущая женщина сказала. Спасибо. Не вопросов, а Спасибо, потому что сейчас вот это вот вопрос веры, и мы знаем, сколько мы сами многие пришли, к сожалению, позже, благодаря коммунистической партии. Вот. И сейчас так важно, ну, кто где живет, но кого-то окружают больше людей, которые как бы еще вот на том, на тот рассказ, который вы вот излагали, точно насчет во что верить. Так важно сегодня вот эти лекции о вере, вот как то, что. Знаете, их сегодня, пожалуй, лучший был вариант. Я вот просто все эти лекции, я всегда очень хочется перенаправить людям, которые, ну, иногда, в общем-то, и не евреям зачастую, да. Это сегодня это был лучший вариант, потому что, ну, так именно. Знаете, как и для чайников, замечательно. Спасибо большое.
Огромное спасибо. Одну секунду.
Спасибо большое, Ирина. Можно я же задам вопрос? У нас такая все, так все красиво, такая малина. Давайте я немножко разбавлю. Вот, смотрите, мне кажется, что теория атеизма или, скажем, научный подход к тому, как был создан этот мир, он не так примитивен, как нам преподают в религиозной литературе, высмеивая эту теорию. Потому что все же, если бы это было так примитивно, то за ним бы не шли миллионы. А ученые, у них действительно есть серьезные научные работы, и этому действительно они могут, ну, какое-то иметь доказательство этого. И у них есть серьезная... Я не могу это объяснить, но я знаю, что люди, вот, например, мой муж, который ученый, он говорит, что это не так смешно, как кажется, и не так примитивно.
Вот. Окей. И, во-первых, я абсолютно согласна. Потому что очень крупные умы действительно не верят. Но давайте, первый, кто об этом говорит, это Декарт, который излагал Наполеону свою теорию Вселенной. И Наполеон его спросил: значит, в вашей теории не остается места Богу. И он ему ответил: ваше императорское величество, я не нуждаюсь в этой гипотезе. Это фраза, которая сохранилась для человечества на протяжении уже трех веков. Двух веков, извиняюсь. Так, так вот, чем больше наука развивалась, тем больше крупнейшие ученые мира приходили к мысли, что предложенные Декартом и другими учеными схемы, они чересчур простые, а творение гораздо более сложное. И как я знаю, например, Альберт Эйнштейн, так его занятие физикой привело как раз именно к вере Творца, он вырос вне религиозной семьи. То есть он утверждал, что с точки зрения теории вероятности эта модель без Творца не работает. Невероятно. Так вот, на сегодняшний день, с вашего разрешения, я скажу то, что я слышала от своего отца, который говорил две вещи. Во-первых, большинство научных теорий построено на экстраполярном представлении о мире. То есть, что это значит? На основании нашего сегодняшнего опыта мы судим о прошлом. Вот этот возраст мира, который ученые вычисляли, так, они же это не на пустом месте делают. Они измеряют, как слово крина будет, распад элемент радиоактивных элементов. Теперь мы знаем, что радиоактивные элементы разлагаются с определенной скоростью. Соответственно, мы можем вычислить, от когда что-то происходит, каков возраст. Так? Но мы не принимаем в учет, что, скажем, возьмем на сегодняшний день атомный взрыв. Там все эти процессы получают огромнейшее ускорение порядками. Так? Так вот, никто не знает, каким образом эти процессы происходили. И как потоп, всемирный потоп. Уж про это, если кто-то со мной будет спорить, так сказать, что его не было, то мне просто ужасно интересно, как все мировые мифологии от индейцев в Америке и до индусов в Индии все рассказывают одну и ту же историю о огромном потопе, при котором исчезло все человечество. Все сговорились между собой, придумали эту сказку. Или все-таки легче поверить, что было такое событие. Так если такое событие было, оно могло совершенно изменить природу материального мира. И все те измерения, которые мы сегодня делаем, напоминают следующее. Давайте возьмем младенца, так, и скажем, его на годик похитили марсиане, потом они его вернут в его семью. Значит, за год этот ребенок вырос весит 3 раза. Марсианский ученый пишет, каждый год человек вырастает в весе втрое. Женщина, вы воображаете, что будет, если вывод марсианина окажется правильным? Мы ни в какие наши одежки не влезем. То, что он не знает, это что есть в жизни такой период. Или тот же самый наш марсианин приземлился здесь в 6 утра, температура сегодня была, скажем, 20 градусов, в 7 утра 22, в 8 утра 24, в 9 утра 26, ракета взбилась, теперь марсианин знает, что на Земле каждый раз с каждым часом температура растет на 2 градуса. Это и есть экстраполярный метод. Невозможно судить о событиях прошлого по нашему сегодняшнему научному опыту. Второе. Часть этих теорий не выдерживает никакой статистической критики. Скажем, если мы возьмем теорию Дарвина, то пока произойдет мутация, которая позволит жить более сложным формам в мире, то, извините, все эти живые существа перестанутся. Так? Статистически нереально. И т.д., и т.п. Поэтому, кстати, на эти темы, кого они интересуют, есть бесконечное количество статей, которые стоит почитать. Их серьезные люди писали, а не только такие, которые, как я, насмехаются над тем, над этими теориями. Так? И можно увидеть, как как у религиозных мыслителей и ученых 20-го и 21-го века есть ответ. Но тут надо поделить науки на две группы. Точные науки, там большинство крупных ученых, я не говорю, что они приходят к соблюдению заповедей, но они, безусловно, приходят к идее Творца в точных науках. А в так называемых гуманитарных науках, которые, простите, сама этим делом занимаюсь, не науки, а некое философское толкование действительности, там люди толкуют события и факты так, как им удобно. Я когда-то писала работу по истории на вторую степень. И, значит, я не буду сейчас касаться того исторического события 48-го года, о котором я писала. Но я сказала своему научному руководителю, слушай, говорю, по этим книгам, если бы я только не знала, что это было одно событие, я бы решила, что это было два совершенно разных события, которые просто случайно произошли в одно время на той же точке территории Израиля. Ничего общего нету в описании, хотя вроде люди придерживаются фактов. Так вот, есть факты, а есть их толкование. Мы можем взять любой научный факт, вопрос, как мы его истолковываем. И повторяю, возможность толкования, которая исключает веру в Бога, существует, иначе нам не нужна ли была вера. С этого я начала. Вера, она там, где есть возможность различных толкований.
Спасибо большое, Рабанит Ципора. Давайте еще попробуем включить микрофоны, много поднятых рук. Я не знаю, как правильно прочитать имя того, кто сейчас поднял руку, но это там присутствует номер 95. Вот я вам сделала сейчас возможность задать свой вопрос.
Меня слышно?
Да, очень хорошо.
Добрый. Меня зовут Дарья, спасибо вам большое за лекцию. У меня такой вопрос. Недавно так оказалось, что я была на публике, и лектор меня спросил про одно понятие. Мы говорили про высокомерие, и он спросил, где я о нем узнала. И я встала перед выбором сказать, что из книги Месилата Йешарим, но там все они не понимают, что это. Я решила сказать правду. Но потом я задумалась, а что если я недостаточно хороша, чтобы вообще об этом говорить, и другие люди посмотрят на меня как на представителя тех, кто религиозный, и подумают, ой, это что-то не очень интересное, раз вот такая девушка об этом говорит. Просто этот лектор, он меня как-то сразу аргументами забросал, и я не смогла достойно отстоять свою веру, да? И вот понятно задал вопрос?
Вопрос вы задали очень понятно.
Извините, если я понятия какие-то неправильные применила.
Нет, вы все понятия очень здорово провели. Смотрите, во-первых, позвольте сказать, я действительно думаю, что для того, чтобы объяснять какие-то религиозные понятия, термины и так далее, нам необходима база знаний, которую мы приобретаем постепенно. И поэтому, если я поднимаю какое-то утверждение, в которое я верю как религиозный человек, и я не могу его сейчас хорошо базировать, я лично не испытываю никакого стыда сказать, что я предполагаю, что в этой области мои знания ограничены. И мне нужно посоветоваться и обсудить эту тему с людьми, более знающими, чем я. Потому что религиозная философия – это такая штука, которая, скажем, огромна по своим масштабам. И я знаю из нее некоторые точки, но не все. И в этом не будет никакого позора и никакого унижения. Но люди, которые слышат доводы из религиозного мира, очень часто испытывают потребность поскорее заткнуть рот человеку, который высказывает такие идеи, и заставить его замолчать, потому что этот человек приходит с чем-то, что сегодня академический мир не готов терпеть. Когда я говорю о религиозном представлении о жизни, я говорю об абсолютной истине в моих глазах. Я верю, что это абсолют. Вся академическая среда сегодня построена на том, что абсолюта нету, и любая мысль легитимна. И куда мы докатываемся с этой вот теорией легитимности всего, куда мы как человечество докатываемся, я даже предпочитаю не разговаривать, особенно в моральном плане. Поэтому не надо стесняться, если у вас не получится на месте базировать какие-то доводы. Всегда можно сказать, что я поинтересуюсь у людей, которые в этом разбираются более глубоко, чем я.
Спасибо большое. Очень важно было это услышать. Спасибо.
Спасибо. А вот действительно... не знаю, тенденция это всего мира, но в Израиле действительно религиозных людей очень часто бестактными вопросами атакуют и постоянно постоянно выяснять. Например, ну вот этот вопрос, зачем вы покрываете париком голову и так далее, что... Ну и так далее. То есть настолько бестактные, настолько не... корректные. И вот я еще раз говорю, я не знаю, насколько это происходит в других странах, насколько это нормально спросить. Но я знаю, что у нас вот в нашем районе, как я уже, ну, все знают, что у нас Хайфа и наша община строится вокруг Техниона. И очень много людей либо учатся, либо работают в Технионе, и у них и вопросы другие, да, не про парик. И они постоянно, вот я слышу эти разговоры, как они у Рава спрашивают, как ответить. Потому что им постоянно задают вот какие-то вопросы. То есть, с одной стороны, хорошо, что люди пытаются разобраться, но с другой стороны, вот, ну, нам, как бы, людям простым, очень неприятно это.
Галит, вы знаете, вот вы сейчас сказали прекрасно. Когда нету нелегитимного вопроса, сегодня все... я могу не знать ответы на вопросы, и я не обещаю, я не некий дельфийский оракул, и я не обещаю, что у меня всегда выскочит правильный ответ. Но есть разница между тем, хотят ли люди услышать ответ, или они хотят заткнуть другому рот. Люди, которые задают вопросы для того, чтобы услышать ответ, достойны самого подробного ответа, достойны всяческого уважения. Люди, которые задают вопросы для того, чтобы затыкать тебе рот, я не обязана им отвечать вообще, не обязана оправдываться перед ними. Я ничуть не чувствую себя хуже от того, что мои убеждения другие, чем у них. Кстати, мои убеждения, не мои, а, скажем так, мейнстрим еврейских убеждений, он это к 4000 лет, а их убеждения меняются каждые несколько лет. Так мне кажется, что все-таки вечность за мной.
Спасибо. Ора. Пожалуйста, я сделала вам возможность включиться в дискуссию.
Спасибо большое, очень приятно. Я, может быть, пару слов не хочу долго занимать, просто в подтверждении несколько конкретных примеров того, что Рабани Цепора сейчас говорила. Я больше 30 лет назад, правда, занималась наукой, и меня в свое время поразило, когда вот определяли там возраст Вселенной там по скорости углеродного распада. Вот, и в журнале «Природа», тогда был замечательный такой, я обнаружила статью, где написали, что удивительно, но раскапывая геологи разные слои почвы, обнаружили, что там толщина, по идее, если это линейная зависимость, толщина вот этого вот углерода, который распадается, количество его, должна быть одинакова в каждом по высоте как бы вот этих срезов почвы. Но оказалось, что в одних слоях его намного больше, то есть он распадался не так, а не с такой скоростью, то есть либо угол наклона менялся, вот, и поэтому, а потом мне попалось, благодаря Гранину, кстати, попалась статья, мамочка, извини, я сейчас не могу, то есть книга профессора Чижевского «Земное эхо солнечных бурь». И оказалось, что многие процессы на Земле прямую связаны с протуберанциями, с активностью магнитных бурь на Солнце. И это прямо... И это прямо, значит, влияет на множество физических, не только физических процессов на Земле, но и на эпидемии, на социальные там всякие бури. То есть он просто выстроил эти графы, он тогда не был в большом почете, наоборот, это он занимался этим организмом, менделизмом, и был, так сказать, не... Но Гранин как бы поднял его имя, забыла, как называлась эта книжка, я нашла его работы тогда. Вот, поэтому... Пожалуйста. Вот, и вот это одно, то, что касается теории научной. Вторая вещь меня поразила в свое время, когда Рава Гутнера, я у него нашла, как бы расширенный комментарий на что такое взятка ослепляет глаза мудрых. Вот. Это не только может быть взятка, так сказать, напрямую, то есть даже великие, так сказать, судьи, насколько это очень тщательно, чтобы не было никакой как бы зависимости и связи между тем, что о чем ты судишь или кого ты судишь, и судьей. Это очень важная вещь, и поэтому и в Талмуде масса примеров на это, я не буду сейчас ваше время, вот, но интересно, что эта взятка может быть в виде либо там квартальной, ленинской или нобелевской премии. То есть человек на каком-то уровне останавливается, и его это как бы устраивает. А, так сказать, Тора этого не разрешает. Нужно все время двигаться. И вот это вот как бы брать такие взятки, это сложно не брать, но как бы требуется. Ну, я думаю, что я более-менее ясно выразилась или нет.
Ура! Во-первых, огромное спасибо. И было очень-очень интересно, потому что как раз я гуманитарий, мои знания в точных науках, они сравнительно ограничены. Во-вторых, то, что вы говорили о взятках, в моих глазах вот это ядро проблемы. верующий человек не получает, искренне верующий человек верит не во имя выгоды Всевышнего. Его вера накладывает на него обязанности, а не дает ему какие-то взятки, права и так далее, во имя которых он, безусловно, будет готов доказывать любые идеи. Так что огромное спасибо за ваши высказывания.
Спасибо, это вам вы сразу всколыхнули очень много, так сказать, мыслей на эту тему. Спасибо.
Спасибо. И я напоминаю, что у нас не работает чат, и я не вижу ваши вопросы, чтобы их озвучить. Поэтому, если вы хотите задать вопрос, то, пожалуйста, напишите мне в чат, ой, на WhatsApp. Вот, да, нет, не происходит ничего. Хорошо, давайте дальше. Ирена. Ирена, у вас включен микрофон. Или это Ирина, подожди. Ирена, да, Ирена.
Ирина уже говорила.
Да, 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 я спасибо большое. А у меня есть одно маленькое замечание, один вопрос. Замечание хочу сказать. Первое, хочу сказать, как всегда, огромное спасибо. Мой русский недостаточно хороший, чтобы выразить благодарность. Это первое. Хибрию я не знаю. Второе, я хочу сказать, что... На Талдоте есть лекции Рава Кушнира, которые я слушала в записи, они называются «Тора, наука и тетя Белла». И я хочу сказать, что у меня есть несколько родственников, ученых, и тоже мы с ними спорили. Короче, я послала их к этим лекциям, и пару из них сказали мне большое спасибо, потому что там именно... В деталях рассказывает, доктор Рав Кушнир в деталях рассказывает, не то чтобы доказательство Бога, а доказательство того, что наука не может, просто не может объяснить. И величайшие ученые сейчас приходят в тупик и пишут, что без Создателя дальше двигаться нельзя. И там это с огромным юмором, и вот это первое. Второе, я же хотела бы задать вопрос. Я услышала на других лекциях, но я хочу знать ваше мнение и объяснение. Такое, что судьба человека, как бы я всегда считала, что как бы есть какое-то предрешено, но такое было высказано мнение, что только Господь управляет законами природы, а у человека есть абсолютно свобода выбора. То есть, например, то, что я всегда считала, что от Рошашана до Рошашана, то если человеку сказано умереть, он умрет, если сказано жить, ну, записано в книгу, он будет жить. Но получается, что это не так, только вот как я поняла с недавно прослушанной лекцией, тоже на Талдоте. Свобода выбора, это зависит от того, как поступков... Свобода выбора полная, опять же, и только законы природы. Я извиняюсь, если этот вопрос не по теме. Спасибо.
Совершенно по теме. И, во-первых, большое спасибо за ваши замечания. А во-вторых, к вашему вопросу. Есть у человека нет абсолютной свободы выбора. Я не могу выбрать, с каким IQ родить. Я не могу выбрать, быть ли мне высокой или низкой. Я не могу выбрать, будут ли у меня глаза карие или зеленые и так далее. Моя сфера выбора, она в отношении моего поведения. Я могу вести себя хорошо или плохо. По абсолютным критериям, которые установил Всевышний. И вот здесь мы переходим к Аврааму Авину. По природе, скажем так, он должен был быть бездетным. Написано про него и про Сару, что, значит, у них была врожденная проблема в половых органах. Талмуд это упоминает, и они оба не могли иметь детей. Говорит ему Всевышний. Авраам, его же сперва называют Авраам, не может. А Авраам, его судьба совершенно другая. Он будет иметь детей. Сарай не может, а Сара может. Что это значит? Это значит, что наше поведение влияет на наши души и превращает нас в других людей. То есть в тот момент, что, скажем, этому человеку было суждено в этом году умереть, возможно, своим поведением. И, скажем, он делает какие-то добрые дела, которые вместо него кто-то другой не сможет сделать. Всевышний говорит, окей, меняем его судьбу и его приговор. Это отложится. Он не умрет в этом году. С ним должно, мы видим это неоднократно, за него молятся очень многие люди. Это не только им, там то, что он болен, не только ему и его семье приносит страдания, а и огромному количеству других людей. А этим людям, скажем, не положены эти страдания. Благодаря этому его судьба может быть изменена. Иногда, несмотря на молитвы, на пользу, которую он приносит и так далее, он уйдет из этого мира, потому что он уже полностью закончил свою роль в этом мире. А иногда божественная премудрость продлит и изменит его судьбу в этом мире. Так как мы находимся тут, то мы не видим, как такие решения принимаются за кулисами.
Спасибо большое.
Спасибо. Время...
Наше время подходит к концу. Давайте, у меня пришел вопрос на WhatsApp, я его
озвучу,
да. Я недавно начала изучать книгу о силе подсознания, о квантовом поле. Меня прямо поражает все это и очень помогает глубоко проникнуть в себя и раскрыть Ашема. Насколько глубоко можно в это вникать? Там есть и медитация для подсознания, своего внутреннего мира и изменения, изменить настрой на позитив.
В отношении медитации мы уже не раз отвечали, что если для нее не пользуются формулами языческого характера, то можно заниматься медитацией. Если же это базируется на каких-то языческих установках, то советую посоветоваться, есть сегодня специалисты по еврейской медитации, на что мы можем заменить неподходящие моменты.
Спасибо большое. Батшева, у вас включен микрофон. Батшева, мы вас слушаем. Угу. У Батшевы пока не получается. Тогда Мирьям. Мирьям, пожалуйста.
Включила?
Да, Мирьям, мы вас слышим.
Уважаемая Рабанит Цепора Халитан, огромное спасибо. Но я хочу вам сказать, твою судьбу в двух словах вы будете все смеяться. Я 30 лет преподавала теорию Дарвина. Приехала в Израиль с мыслью, что религия – опиум для народа. Впервые тут открыла Тору и все сразу поняла, что было все, чем я занималась, это было опиум для моего духовного несовершенство. И вот уже 30 лет я занимаюсь Торой, и теория Дарвина приобрела совершенно другой смысл, потому что тот, кто ее писал, он изучал творение мира. Он понимал, что словом Творца создан мир, но это слово заменил теорией Большого Взрыва. А все остальное, так сказать, подделал. И последнее, Дарвин в конце отказался от своей теории и принял и понял, что это создано Творцом. Потому что он не смог создать клетку из неживой природы, он не смог создать живую клетку. Это была его задача, которая нереальна была, и он признал существование высшей силы. Вот это мне очень хотелось вам сказать. Огромное спасибо.
И если разрешите, я расскажу крохотную историю с самой собой. Когда я была девочкой в школе, мои родители учителя математики. И дома у нас стояла занимательная математика Перельмана. А Перельман был из тех ученых, которые еще в Хейдере успели позаниматься и очень основательно. И так как, если ты хотел, чтобы твоя книжка была популярна, то ты должен был бороться с опиумом для народа, то он там делает вычисления, как забавно, насколько глупы библейские сказки, если, значит, всех животных вместили в эту крохотный Ноев ковчег. Слушайте, я все-таки дочка математика, и расчет, он очень толковый, и я понимаю, что он там пишет. Когда мы уже оказались в Израиле, и я потом папе ту историю, которую я сейчас рассказывала, мне так, что ты не пришла и не спросила. Честно, боялась, а вдруг у него ответа нету. Так вот, я приехала в Израиль в 10 класс, и мы учили по программе «Хумаш Брейшит». И вышли на потоп. И я читаю у Раши. Вместила малое в себя огромное. Эхил меат это мой рубе. Так? А, так сказать, почему Всевышний это не сделал? Просто чудо. Потому что строительство этого ковчега должно было послужить предупреждением всему человечеству. Все-таки лодочка большая была. Так вот, когда я увидела, что Раши в средние века прекрасно умел просчитать объем, и что этот вопрос уже был давным-давно задан, и на него есть ответ, я поняла, каким опиумом нас кормили.
Каким?
Вот тогда да. Я для себя, как девочка 15 лет, поняла, как нам промывали мозги.
Да, спасибо огромное, точно, промывали мозги. Очень профессионально промывали мозги, к сожалению.
Совершенно верно.
Спасибо большое. Наше время истекло. Я хочу поблагодарить наших слушателей, которые захотели внести материально нас поддержать, наши уроки. И я первую ссылку дала неправильно. Она не работает. Я сейчас дала вторую. Она работает. Спасибо еще раз всем. Рабанит Ципор, огромное вам спасибо. Мы... Мне кажется, только задели, начали говорить на эту тему.
Конечно.
Я чувствую, прямо у меня прямо много вопросов. Я хочу сказать нашим слушательницам, что это первый урок из многих уроков. Так что, если вы сегодня не смогли задать свои вопросы, у вас это будет возможность на следующем уроке. Вы можете сейчас мне присылать ваши вопросы, чтобы они точно уже были на следующем уроке озвучены. Пожалуйста, будьте с нами, мы встречаемся ровно через неделю в это же время. И вот хочется узнать, вот мы сегодня поговорили о том, определились в том, что Всевышний есть, да, как бы мы много об этом говорили. А что значит Всевышний? Вот мы задали эту тему, а мы об этом не поговорили.
Мы еще будем о ней говорить. Мы в следующий раз с вами начнем с Авраама Авину. Я думаю, нам это поможет раскрыть немного тот вопрос, о котором вы сейчас говорили.